В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый декабрьский день. Сегодня 6 декабря 2016 года. У нас на дворе настоящая зима. И вот полдень этот декабрьский, 12 часов дня по московскому времени. С вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласочкин. И мы продолжаем читать 118-й псалом. Сегодня у нас 15-я передача уже на эту тему. Вот так мы выдерживаем этот цикл. В каждой передаче прочитываем одно восьмистишие. К сожалению, вот прошлый вторник меня не было в Москве, вы слушали в записи передачу, скорее всего, прошлую, и до этого мы говорили о поисках человека. Вы помните, да, мы приводили пример Диогена, который с фонарем среди бела дня бегал и кричал: «Ищу человека». Вот, но мы немножко эту, скажем так, историю повернули в иной ракурс. Мы пытаемся при помощи Божьего Слова найти человека в себе, осветить его правильным образом. И вот сегодня у нас очередное 15-е восьмистишие 118-го псалма. Это стихи со 113 по 120. И я хочу поговорить сегодня с вами о духовной крепости. Мы несколько раз и часто довольно, кстати, говорим об этом. И основой вот нашего сегодняшнего разговора будет 116 стих 118 псалма. «Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей». Вообще, я как-то помню, с подростками в одной из колоний разговаривал, и мы пытались вообще понять слово «жизнь» и слово «жить». И сегодня оно большинством, мне кажется, людей, к сожалению, подавляющим, воспринимается либо в биологическом, либо в психологическом смысле. Люди зачастую, правда, кажется, живут, чтобы есть, а не едят, чтобы жить. А как у Честертона сказал, да, ну, как бы тот факт, что мы не можем в мороз без обуви ходить, не означает, что мы живем для того, чтобы покупать себе обувь. И вот в этом смысле слово «жизнь» и вот эта фраза «буду жить», оно нами иногда воспринимается либо как-то поверхностно, либо отвлеченно, либо какая-то абстрактная попытка уйти от той действительности, которая нас окружает. И мы живем, в кавычках, конечно же, в своих мечтах, в своих иллюзиях, в своих представлениях. Либо это полный отказ от внутреннего, и мы растворяемся в окружающей нас действительности и живем, что называется, плывя по течению. И вот здесь эта фраза «вразуми меня и буду жить», «не посрами меня в надежде твоей», она как-то вот заставляет нас по-иному посмотреть и на слово «жизнь», и на слово «надежда». У Достоевского в его романе «Преступление и наказание» в определенный момент вот этого повествования Раскольников уже после совершения преступления, после страшного убийства, которое он совершил, на грани отчаяния какого-то совершает доброе дело. И вот после вот того, как он совершил вот это доброе дело, вступился за честь Сони Мармеладовой, помог на похоронах ее отца, которого раздавил лошадь. Я не буду сейчас сюжет подробно даваться. Но там момент, он идет такой вечером домой, в таком в приподнятом настроении. И смотрите, что он говорит. «Жить, только бы жить. Эх, подлец человек. Только и тот, кто его подлецом называет, тоже подлец». Знаете, вот этот скептик, нигилист Раскольников, мечтавший превратиться из дрожащей твари в этакого титана мысли, человека, который может переступить через все ради достижения каких-то даже и благих целей, вдруг приходит к этой простой вещи – жить, только бы жить. И я, когда готовился к этой передаче, вспомнил почему-то вот в романе знаменитом и, может быть, не до конца оцененном романе Обломова, в романе Гончарова, простите, «Обрыв», потому что у меня с Обломовым фамилия так скоррелировалась. Так вот, в этом романе Гончарова «Обрыв» есть такой персонаж удивительный, Марк. Зовут его, он нигилист. И тогда, в той культуре, да и сейчас, наверное, нигилист – это человек, который отвергает все ценное. Я подчеркиваю, не рациональное, а ценное и сверхрациональное. И вот, понимаете, иногда человек говорит: я хочу жить, или я буду жить, или нам надо жить, или мы должны жить. Чувствуете, как в этих глаголах отражается наше отношение к жизни? Жизнь как долг, жизнь как дар, жизнь как бремя, жизнь как творчество. И вот этот нигилист Марк, очень интересно о нем Обломов пишет, самый процесс жизни он бы давал за ее конечную цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя. Угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее. А за исключением приемов и свойств ума, чтобы уразуметь ее. Человек, который закрывает самому себе доступ в вечность и к бессмертию. И вот мне дальше вот то, что пишет Гончаров, очень понравилось. «Между тем, отрицая в человеке человека с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какое-то стремление к лучшему порядку, к благоразумным целям, не замечая, что все это делалось ненужным. Притом указываемым им в случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду в огромном столбе, сталкиваются, метутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни. Жить... Только бы жить. Как часто, я вот подумал, само стремление выжить любой ценой убивает бессмертную душу человека. Потому что мы либо воспринимаем свою жизнь с точки зрения телесных ощущений, либо с точки зрения психологического какого-то вкуса, да, вот как бы ведь... Но редко, когда мы смотрим на свою жизнь с точки зрения ее духовного смысла. И поэтому фраза «укрепи меня по слову твоему и буду жить», «не посрами меня в надежде моей», она должна нами восприниматься не с точки зрения биологической жизни, не с точки зрения жизни даже психологической, а с точки зрения духовной цели устремленности. И потому мне кажется, что самый главный, наверное, вызов, который бросает нам сегодня мир, в котором мы живем, это вызов нашей способности трезвости и бодрости. Знаете, вот сколько раз в Евангелии звучит эта фраза нашего Спасителя «трезвитесь и бодрствуйте». В разных контекстах она звучит. Петр говорит, трезвитесь и бодрствуйте, потому что дьявол Акилев рыщет, чтобы поглотить вашу душу в его волю, да? И я подумал, ведь вот эта трезвость и бодрость, которая всегда была привилегией святых, не просто обязанностью, а привилегией святых, это ведь есть не что иное, как правильное, трезвое отношение и к тому, что внутри нас происходит, и к тому, что окружает нас во внешней действительности. Потому что мы можем увидеть в себе и глупость, мы можем увидеть снаружи и зло, но ко всему этому Господь через Слово Свое учит нас относиться правильно. Адекватно, если хотите. Сегодня это слово более модно. И вот тут приходит на память знаменитая фраза Вергилия. «Дух остается непреклонным всегда». Вот почему правильное, качественное взаимоотношение с самим собой и отношение к внешнему миру, оно и является показателем трезвого и бодрого духа. Это позволяет нам, с одной стороны, не, знаете, вот в попытках успеть все в этой жизни, как люди говорят, утратить покой и блаженство отдыха, бессонница так же страшна, как сплошной сон. И мы не должны не засыпать, знаете, вот как вот... Фраза знаменитая в Новом Завете «Проснись, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот эта фраза должна нас учить верному отношению и к внешнему, и к внутреннему. То есть нас не должны усыплять неуспехи и раздражать какие-то, может быть, неудачи. Вот в каком плане я пытаюсь это объяснить. И вот здесь снова привожу цитату из... очень хорошего произведения Метерлинка «Мудрость и судьба». Вот он пишет так. «И тут у самого крепкого столба, поддерживающего трон судьбы, мы видим, насколько ее власть ограничена над теми, кто стал совершеннее, чем сама судьба». Вот удивительная вещь, это отмечает и Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да» о своем опыте в концлагере Освенциме. Об этом пишет и Шаламов в своих колымских рассказах, об этом пишет Солженицын. Люди, которые прошли весь этот ужас того зла, которое совершалось там над людьми, насилие над душой человеческой, говорят, что погибали те, именно погибали в духовном смысле, кто стремился выжить любой ценой. И вот тот же Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла», в замечательной совершенно книге, пишет о сегодняшних реалиях. Я думаю, он очень недалек от правды, о которой мы сегодня говорим. И будучи написанным 20-30 лет назад, это и сегодня, на мой взгляд, как никогда актуально. Когда перестает работать то, что я называю религиозной идеологией, когда перестают формы, которые предлагает современная религиозная культура, нам вообще работать в жизни. Смотрите, что он пишет. «Во времена, когда 10 заповедей теряют, по-видимому, свою безусловную значимость, человек более чем когда-либо должен учиться прислушиваться к 10 тысячам заповедей, возникающих в 10 тысячах уникальных ситуаций, из которых состоит его жизнь. И в том, что касается этих заповедей, он может опираться и полагаться только на совесть. Живая, ясная и точная совесть – единственное, что дает человеку возможность сопротивляться эффектам экзистенциального вакуума, конформизму и тоталитаризму». Вот я сейчас попытаюсь эту фразу раскрыть для нас. Почему? Потому что это очень важно. Две, скажем так, провокации, которые предлагает нам, собственно говоря, наше собственное лукавое сердце, когда мы сталкиваемся со злом или с тем, что Экклезиаст назвал суетой и томлением духа. Первое, наверное, для большинства наиболее удобно, это соблазн конформизма. То есть, или компромисса, если хотите. То есть, приспособиться к действительности. Вторая, более редкая, но куда более жестокая, это попытка его, эту действительность сломать. То есть тоталитаризм. Первое, мы ко всему приспособимся, второе, мы все разрушим. Да? Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем. Так вот, а затем было очень плохо. Мы с вами в следующем году будем отмечать столетие так называемой Великой Октябрьской революции, которую другие люди называют переворотом, трагедией глобального масштаба. Результатом была гибель десятков миллионов людей, братоубийственная война, тирания и так далее. Так вот, к чему я говорю? Не вот этот конформизм, попытка приспособиться к действительности, не этот тоталитаризм, попытка эту действительность, что называется, прогнуть под себя. А они не дают нам той надежды, а надежда, я всегда говорю, она происходит от слова «надежный», который предлагает человеку Христос. А он предлагает нам не больше, не меньше, а Царствие Божие внутри нас. Понимаете? Потому что, понимаете, в людях сегодня убивается какая-то восприимчивость. Они учатся, причем незаметно для себя, потихонечку перешагивают черту, за которой они перестают чувствовать зло и насилие. И все чаще слышишь слова: «Да не мы такие, жизнь такая». И поэтому и искушение ломать среду, в которой мы живем, и искушение приспосабливаться к ней – и то, и другое, мне кажется, следствие потери трезвости и бодрости духа, который нас призывает Господь. И вот почему фраза «Вразуми меня» здесь, в 118-м псалме, так актуально, на мой взгляд, звучит сегодня. Знаете, апостол Павел в Послание к римлянам, 8 глава, в 18 стихе пишет очень замечательные слова. Причем в контексте того, о чем мы говорим, ведь там же речь идет о том, 8 глава идет сразу за 7, а 7 как будто бы намекает нам на глубочайшее разочарование в себе апостола. Она заканчивается, 7 глава-то чем? «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти». Да, я то, что я хочу, я не делаю, делаю то, что совсем не хочу. И вот апостол Павел, находясь, можно сказать, как и мы с вами, в узах тела греха и смерти, дошедший до конца самого себя, вдруг обретает эту трезвую бодрость духа. И вот почему потом идет фраза: нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Да? Вот почему потом идет призвание к духовной жизни, к жизни, которая осуществляется под руководством Бога. И это далеко не всегда адекватно нашему психоэмоциональному состоянию или нашему физическому самочувствию. И вот в 18 стихе 8 главы послания к Римлянам апостол Павел говорит, что так вот он думает, да, ибо я думаю, он говорит, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Я почему-то вспомнил именно этот отрывок, когда читал и готовился к этой передаче, потому что Псалмист говорит, не посрами меня в надежде моей, после того, как просит Бога вразумить себя. Так вот она, надежда-то, оказывается. Вот она, надежность. Опора которой в вечности, а не во времени. Опора которой не в биологической адекватности. И не в психологической комфортности нашего бытия на земле. И вы знаете, вот я часто слышал и много тому примеров того, вот вдруг иной раз в интернете или по телевидению вдруг репортаж о том, что человек неожиданно там выиграл в лотерею там $1 000 000 или там больше, кто-то 50. И вот люди, нашедшие там или выигравшие как-то внезапно богатство, они очень часто оказывались неадекватны ему. Очень многие из них плохо кончают, как показывает история. Тут и бездумные траты, и какие-то безумные приобретения, и очень часто за этим идет какая-то вот трагическая гибель. И мне думается, что иногда вот эту ситуацию стоит применять и к нашим внутренним поискам. Мы вдруг неожиданно натыкаемся на какую-то духовную истину, но из-за того, что мы не трезвые, и неадекватные, и не бодры, мы совершенно не в состоянии с ней справиться. Вот почему для некоторых, например, фраза апостола Павла о том, что нет никому, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе, она вдруг становится поводом к безнаказанности. Вот почему иногда столько противоречивых впечатлений и мнений у людей из церкви, о людях, у людей из мира, простите, о людях из церкви. Недавно уже один знакомый сказал, я с христианами не хочу ничего иметь общего. Я говорю, а почему? Да, они, говорят, их за все уже Бог простил, они вообще ни за что отвечать не хотят. Вот, понимаете, вот это такая очень хорошая иллюстрация того, как человек теряет трезвость в отношении к внешней действительности и утрачивает эту адекватность по отношению к трезвому отношению самому себе. Ведь вспомните всех великих пророков, Исаия, Иеремия, все они, и включая того же апостола Павла, очень трезво относились к тому, кто они есть. Тот же Иеремия пишет о себе: «Лукаво сердце человека и крайне испорчено». Исаия восклицает: «Я человек с нечистыми устами». Да? И тот же апостол Павел называет себя выкидышем. Это речь идет не об отказе от достоинства бессмертной души. Речь идет о трезвой оценке своего состояния. И вот тут опорой становится вера в Христа, вера в Его спасение, вера в Его любовь, от которой нас, как пишет апостол Павел, ничто не может отделить. Вот она опора, на которой мы обретаем эту трезвую бодрость духа, которая позволяет нам, по словам апостолов, не обманываться в себе и не разочаровываться в жизни. И, понимаете, очень много искушений злоупотребить тем, что в Библии написано. И злоупотребления эти часто оказываются губительными для нас самих. И мы иногда актуальную во все времена истину воспринимаем совершенно неадекватно для нас самих. Потому что умение найти сокровище и способность его правильно употребить, оно не одно и то же. И я вам вот просто хочу в качестве примера привести знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», перед которым вся наша интеллигенция и не только, просто буквально поклоняются. Хотя вот, на мой взгляд, это, во-первых, далеко не самый лучший его роман. Мне гораздо больше его «Белой гвардии» нравится, или театральный роман. Я уже о «Собачьем сердце» не говорю, да? Там как-то правды больше. Но все-таки, понимаете, даже в этом романе, в «Мастере и Маргарите», вот этот гений писателя, потому что писатель, он, конечно, гениальный, об этом и спорить нельзя. Показывает нам одну удивительную вещь. Трагедия духовного бессилия человека, который осознает и свое нравственное несовершенство, и в то же самое время понимает внешне непреодолимую силу зла, которая господствует в мире. Там это очень хорошо показано. И вот трагедия этого романа, на мой взгляд, в том, и мне кажется, что я все-таки прав, что автор этого романа, увидев бессилие добра в мире, почему-то вдруг решил поверить в справедливость зла. Ведь все проблемы решает Воланд. И, конечно же, то, как искажена там личность Христа, это уже вообще об этом даже говорить не приходится. Но я вам хочу самое главное. Вот смотрите, что значит утрата вот этой трезвости внутренней и бодрости. Но что значит подлинная духовная бодрость? Что значит быть вразумленным Богом? Это значит, на мой взгляд, прежде всего, понимание того, что есть что-то внутри нас, настолько ценное для нас самих и для Бога, что потеря этого вообще лишает жизнь всякого смысла. И фраза «буду жить», знаете, звучит просто таким гулким эхом в пустоте и больше ничего. И вот, мне кажется, в этом контексте мы должны очень правильно понимать слово «спасение», о котором вещали и пророки до Христа, о котором вещал Иоанн Креститель, которая возвещалась вот в день Рождества нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, ангелами, которых услышали пастухи. Мы скоро будем праздновать этот удивительный, светлый день Рождества Христова, который Бог подарил нам настоящую надежду. Надежду на то, что самое ценное – даже спрятанное глубоко внутри нас и недоступное нас самим, будет спасено. Понимаете, в отличие от Булгакова, который предлагает спасение человеку в признании некой внешней силы и ее справедливости, Господь предлагает нам другую совершенно надежду. И вот почему я, например, не люблю, да, вот когда говорят, там, цитируют очень часто этот роман, но цитаты разорвали, «никогда ничего не просите». Насколько это противоречит, вот эта фраза Воланда, словам Христа, «стучите, и вам отворят, просите, и вам будет дано, стучите и просите», говорит Христос. И понимаете, трагедия человека, который утратил трезвость и адекватность, который перестал быть бодрым, заключается в том, что он начинает отказываться от нравственных основ жизни, при этом продолжая предъявлять к ней претензии и говорит: «Я буду жить», как вот во Второзаконии фраза Моисея, что появятся среди вас люди, которые будут говорить: «Я буду счастлив вопреки произволу моего сердца». Вот о каком вразумлении говорит псалмист. Вот о чем мы должны помнить, когда мы говорим и просим Господа вразумить нас, когда мы просим Него мудрости, трезвости, бодрости, всех тех духовных качеств, без которых нам никогда и ни в коем случае не удастся остаться человеком. 6 декабря 2016 года. 12:30 московского времени. Я напомню вам, дорогие друзья, что вы в прямом эфире слушаете Василия Ласточкина на радио Теос. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, переведем дух и буквально через минуту продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
6 декабря 2016 года. Даже не верится, как быстро прошел этот 16-й год. Всего чуть-чуть осталось нам до Нового года. И еще одна передача у нас будет по 118-му псалму, а потом будут две рождественские передачи и такая предновогодняя, где я как бы из привычного ритма выйду и будем говорить о том, на что мы должны надеяться в грядущем 17-м году. Василий Ласочкин на радио Теос, как всегда по вторникам, мы читаем мы 118-й псалом, уже 15-е восьмистишье. «Вразуми меня по слову твоему, и буду жить». «Не посрами меня в надежде моей», так утверждает псалмист в 116 стихе 118 псалма. Трагедия человека, утратившего трезвую бодрость, можем так сказать, человека, неадекватно воспринимающего внешнюю действительность и нетрезво смотрящего на свою внутреннюю жизнь, в том, что он ищет ответы на свои вопросы, своей собственной религиозности. И, понимаете, вот, ну, как бы, либо люди уходят в какой-то беспутный либерализм, либо в какой-то странный такой тиранический деспотизм субъективности. Вот Юлиан Отступник пишет о христианах такого рода. Все, что они могут, это креститься крестным знамением и шипеть на демонов. Да? Вот любопытно, как со стороны иногда воспринимается религиозность наша, при помощи которой мы пытаемся оправдать свою безнравственность. Ненависть, зависть там и так далее, которые мы облекаем в такие интересные формы. Так вот, Господь, который подарил нам свое слово, ведь обратите внимание, Христос отвечает на искушение пустыни одной фразой: написано, написано, написано. И вот это слово «Господь», не мы сами. Почему, когда вот в знаменитой молитве Евангелия от Иоанна, в 17 главе, последняя первосвященческая молитва Христа, когда Он говорит: «Освети их по слову Твоему, слово Твое есть истина». Здесь очень важно, здесь момент, что Бог берет это слово и освящает нас при Его помощи. В Его руках это слово становится тем скальпелем, которое проникает до самого глубокого разделения души и духа. Мы же часто предпочитаем сами это слово брать и при помощи его кромсать либо свою душу, либо чужие жизни. И мы теряем эту трезвую бодрость, эту, мы перестаем адекватно воспринимать действительность внешнюю. Либо мы за каждым углом видим бесов во всем, да, и в каждом человеке, либо вообще не верим в то, что дьявол есть. И то, и другое – результат отказа от этой трезвой бодрости. И начинается вот это восьмистище, о котором мы сегодня говорим, с того, что псалмист ненавидит человеческие вымыслы. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И здесь слово «люблю» значит «безусловно предпочитаю», независимо от того, какая выгода психологическая или биологическая за этим предпочтением следует. Понимаете? И заканчивается это восьмистишее страхом. Страхом за тех, кто, ну, скажем, там такая фраза: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». ни человеческого мнения, ни своего ощущения, а твоих судов я боюсь. И вот понимаете, вот этот страх, который начало мудрости, вовсе не ее конец, как многие считают, да? Ведь цель не в том, чтобы бояться, а бояться в том, чтобы понять цель. Ну, давайте уйдем от страха, но я, знаете, вспоминаю почему-то сказку Андерсена, знаменитую, у него такие короткие сказки есть, об игле, о свечке, о фонаре, да, и вот у него есть сказки о свечке, там одна свеча, очень непривлекательная внешне, из плохого сделана она материала, очень сетует здорово на свою внешнюю непривлекательность. На эту засаленность ее, на этот оплывший воск. И она в этих сетуниях совершенно забывает о том свете, который она несет. И вот мы иногда тоже такими теряем эту трезвость, в которой мы должны все-таки, мне кажется, осознавать, что какие бы, как, насколько бы качественной, давайте это слово в кавычки поставим, ни была наша жизнь здесь, на Земле, ее биологическом и психологическом аспекте, да, мы все-таки, каждый из людей, принявших Христа, он становится такой крупинкой соли, искоркой света в этом мире. Вот что важно-то. Там же написано о тем, которые приняли его, верующим во имя его, пишет Иоанн. Он дал власть называться и быть его детьми. Понимаете, если этого нет, то что остается? Какие надежды, какая трезвость, какая адекватность, какая бодрость? Остается вот тот страх, о котором Мандельштам написал. Мне стало страшно жизнь отжить. Знаете, не прожить, а отжить. Слово-то какое. Мне стало страшно жизнь отжить, из дерева как лист отпрянуть. И ничего не полюбить, и безымянным камнем кануть. Знаете, вот в этом контексте, конечно же, слова апостола Павла о том, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в детях Божьих, они здесь очень уместны. И вот когда в 120 стихе Псалмист говорит, трепещет от страха твоего плоть моя и судов твоих, я боюсь. Он имеет в виду именно этот страх потерять вот эту надежду. Любопытно, что в елизаветинском тексте 1751 года фраза звучит так. «Пригвозди страху твоему плоти моя». То есть речь идет о том, чтобы плоть наша была лишена решающего слова в нашем выборе нравственном. И вот, возвращаясь к временным страданиям, я вот себе задавал вопрос, неужели не совсем ничего не стоит? Ну, у Кассиана в переводе фраза звучит несравнимо. В восточном смысловом переводе ничего не значит. А вот в елизаветинском тексте, к нему возвращаясь, недостойный. И вот здесь я думаю, что речь идет о том, что наше достоинство не может быть унижено тем, что мы ощущаем и переживаем, страдая от зла в этом мире или от зла в нашем сердце. Потому что речь идет об иной системе координат. И вот тут даже фраза «все познается в сравнении», она не совсем уместна. Почему? Потому что как сравнивать то, с чем ничего нельзя сравнить? Мы-то ведь, понимаете, привыкли сопоставлять свою внешнюю жизнь и даже свои внутренние ощущения с какими-то довольно относительными вещами. Проснулись в хорошем настроении, и нам кажется, что мы духовные. Вот у меня, например, от перемены давления очень часто, вот, ну, плохо мне уже, и возраст, гипертония, да, и ощущение бывает, чувствуешь себя, ну, противно и мерзко бывает, даже вставать не хочется с постели. Так неужели мы будем этим мерить ту славу, на которую надеемся. Это уж я так абстрактно говорю, а ведь есть вещи и куда более серьезные, как нам кажется. И маленькая зарплата, и плохие взаимоотношения, и неудачный карьерный рост, о чем мы только не страдаем. И в этом смысле они действительно ведь ничего не значат, эти страдания. В той системе координат, в которую нас вводит апостол Павел, в которую нас вводит автор 118-го псалма, это правда. Да ничего они не значат. С точки зрения того, кто я такой и какой я, значит только одно. Моя вера в Христа и мое послушание Ему. Насколько я верен в том, что иду по Его стопам, как пишет апостол Петр. Потому что мы все время впадаем в крайности, либо мы начинаем верить в ложь собственной исключительности и оправдываем этим свой жуткий эгоизм, либо подчиняемся неправде своей незначительности, да, превращаясь в такого Акакия Акакиевича, как у Гоголя. И то, и другое страшно, потому что первое, когда мы начинаем верить в свою исключительность, избавляет нас от страха и делает людьми бессовестными. Второе, более распространено, мы начинаем верить в то, что мы ничего не значим, и тем самым снимаем с себя ответственность за свою жизнь. Так и получается, что мы либо высыхаем, как лист в своей незначительности, либо в своей тяжеловесной исключительности падаем, как камень. А ведь наше достоинство, вечное достоинство бессмертной души человека прячется во Христе. Вот почему слова «верующие в Христа не постыдиться» именно в этом смысле всегда будут правильными. Не в смысле того, что нам не будет стыдно за то, чего мы добились или не добились в этой жизни. Давайте вернемся опять к апостолу Павлу. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот когда Господь нас вразумляет, образумить это значит прежде всего укрепить духовно. Речь идет не о каких-то интеллектуальных манипуляциях, которые вооружают нас, да, вот в плане нашего эгоизма. Вразумление с точки зрения вот, духовной – это прежде всего укрепление. В этом смысле Бог, кого любит, того и наказывает, и Он нас так тоже иногда вразумляет. И вот эта духовная крепость делает нас адекватными и тому, во что мы верим, и тому, что вокруг нас происходит. И вот как хлеб укрепляет наше тело, так и Господь при помощи слова укрепляет наш дух. Потому что в притчах сказано, дух человеческий переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? И вот это «буду жить», псалмиста, оно призывает нас к мужеству, к милосердию, к великодушию, состраданию, ко всему тому, что человек духовный ценит куда выше того, что принято называть сегодня уровнем жизни. И пока в нас горит огонь, пока есть свет, пока хоть крупинка соли есть в нашей жизни, у нас есть силы терпеть и свое несовершенство, и весь тот страх и зло, которые в мире живут, и опираться на слова Христа: «Мужайтесь! Вы в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, я победил мир». Не скорбь, мир. И вот эта вера, о которой пишет Иоанн, она побеждает этот мир. Вот почему, понимаете, начало-то этого сместишь, я ненавижу вымыслы человеческие. То есть любое искаженное представление о жизни, как о внутренней, так и внешней, я ненавижу, потому что это оторвано от реальности. Это как нарисованный очаг в Буратино. Красиво выглядит, но ни запаха, ни вкуса, ничего же нет. И мы сегодня научились жить, глядя на вот эти нарисованные очаги, живя какими-то невероятными, навязанными нам стандартами потребления. И отказываясь от внутренних опор, которые Бог нам предлагает. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. И здесь опять вот, уже продолжая мысль, понимаете, мы уходим от этого представления о жизни, в котором, знаете, она напоминать начинает бразильский сериал, да? Хосе полюбил Луизу, Луиза ушла к Педро, а Педро, негодяй, что-то вдруг там Матильду опять полюбил. В общем, там, ну, понимаете, да, вот люди же в этом варятся во всем. А тут мы слышим, ты мой покров. Господь прячет на самом деле тайну, тайну нашего человека от, и от зла, и от нечестия, которые в мире сегодня. И он защищает. «Удалитесь от меня, беззаконные, — говорит псалмист, — я буду хранить заповеди Бога моего». И вот здесь я хочу, у нас осталось всего две, чуть больше двух минут до конца, сказать одну вещь. Понимаете, беззаконие, под влияние которого мы очень часто попадаем, его природа эмоциональна. Но когда, вы понимаете, это как такое своего рода короткое замыкание, которое может длиться иногда очень долго. Когда, вы уж меня извините, такое сравнение, провода в нас перепутываются, и потом, понимаете, интеллект вот это беззаконие начинает уже оправдывать. И вот эти мысли, чувства, желания, которые возникают в нас, они начинают нам диктовать, диктовать понимание слова, диктовать понимание жизни, понимание людей, себя. И вот почему здесь вот эта фраза, она так и остается всегда, всегда для нас главной в молитве. «Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и я спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно». И вот Господь нас прячет, Он нас защищает, Он нас укрепляет и вразумляет, и поддерживает на том пути, который нам предстоит пройти в этой жизни. Потому что всех отступающих от Него Он низлагает. И все ухищрения их – ложь. Потому что любая попытка укрепить достоинство бессмертной души человека на внешней действительности – это утрата человеческого достоинства. Какие бы изворотливые мы не были в этой жизни – какие бы изобретательные мы не были в своей внутренней лжи, мы никогда не защитим так свое личное достоинство. А поэтому давайте молиться так, чтобы Господь нас укреплял по слову своему. Я на этом, дорогие друзья, прощаюсь с вами до следующего вторника. Желаю нам всем трезвой бодрости. До свидания, до новых встреч.